Привет, это радио «Крым Реальный». Как всегда, по вторникам мы работаем в прямом эфире. У микрофона Роман Спиридонов. 11 лет назад в Симферополе состоялась акция «Я выбираю ЕС». 24 ноября 2013 года сторонники украинской евроинтеграции вышли на улицу, чтобы поддержать участников киевского протестного митинга. Так начался крымский Евромайдан. В ближайшие 20 минут вспомним основные моменты этой акции, поговорим о том, как Евромайдан Крым повлиял на попытки России добровольно присоединить Крым, и о том, как сегодня выглядит протест на аннексированном полуострове.
Тема дня.
«Я выбираю ЕС» стала первой крупной акцией сторонников евроинтеграции на полуострове. Сотни человек собрались возле здания Совета министров Крыма с лозунгами «Я хочу жить в Европе», «Мы заслужили лучшего», «Крымские регионалы», «Чья партия тогда была при власти в Крыму», решили провести свой митинг в то же время на том же месте. Используя админресурс, крымские чиновники вывели на площадь Ленина несколько тысяч участников крымского антимайдана. Их основными лозунгами были «За стабильность и процветание» и «Крымчане за развитие торговых отношений с Российской Федерацией». В результате участники движения «Евромайдан Крым» перешли к представительству президента Украины в Крыму, где и заявили о своих требованиях украинской власти не отказываться от соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. О значении и последствиях этой акции мы поговорим с одним из координаторов движения «Евромайдан Крым» Сергеем Ковальским. Он с нами на связи. Приветствую вас, Сергей.
Доброго дня.
В тот день, позволю себе напомнить такую небольшую историческую справку, Президиум Верховного Совета Крыма выпустил заявление, в котором поддержал решение Кабинета министров Украины во главе с Азаровым о приостановке ассоциации с ЕС. Руководство крымского парламента, большинство в котором было у партии регионов, утверждало, что депутаты опираются на мнение подавляющего большинства жителей автономии. Свою поддержку Кабмину они объяснили тем, что ассоциация с ЕС, во-первых, приведет к снижению социальных стандартов, во-вторых, она ставит под сомнение многовековой цивилизационный выбор наших народов, имея в виду отношения Украины и России. Вот в такой обстановке, когда местная власть демонстрирует антимайдановское настроение и всячески препятствует протестам, вы все же решили провести акцию. Вот на что вы рассчитывали и вышло ли то, на что вы рассчитывали?
Ну, на самом деле, нужно сказать, что мы не рассчитывали, что будет такой успех, поскольку когда мы собрались под Советом министров в Крыму, на противовес нас уже велась активная такая пропаганда негативного характера, и партия регионов, тогда действующая власть, согнала более 10 тысяч бюджетников на ту же площадь, на другую сторону площади, в противовес нам, для того, чтобы показать как бы другую картинку. Мы на самом деле списались, анонсировались, и для нас было удивление, что человек 150-250, это около, может, 200 в среднем, отозвалось и пришло сразу же в первый день. И потом, когда мы решили пройти, как вы уже сказали, в сторону представительства президента в Крыму по центральным улицам Симферополя, для нас было удивление, сколько людей позитивно поддерживали, многие присоединялись. И когда мы дошли до представительства президента, у нас было там больше 300 человек. То есть для нас было, в принципе, понимаете, в этой как бы информационной бульбашке, в которой находился Крым в тот момент, да и сегодня, само собой, находится, но в тот момент, сейчас о тех событиях, вот это нагнетание во всех местных СМИ, этими местными политиками, так зваными, о дружбе России, о антимайдане и так дальше. На практике у людей, которые просто шли навстречу, вызывало, наоборот, позитив. То есть они хотели действительно перемен, они хотели действительно жить в цивилизованном обществе, они хотели, чтобы их дети имели, скажем так, нормальную перспективу в жизни, да, не ту судьбу, которую прожили ли они. Вот. И когда люди осознавали этот процесс, на самом деле огромное количество присоединялись. Другой момент, что против нас действовала целая государственная машина, да, власть была абсолютная, власть была все-таки пророссийская в Крыму, партия регионов в тот момент. Вот вы сейчас показываете «Стоп Майдан» движение. Это же движения, которые в Киеве на Майдане были, да, они же крымские, в Крыму они созданы этими пророссийскими разными, скажем так, средками, забыл, как это на русском. Значит, и, соответственно, «Стоп Майдан», все эти, вот, видите, Совет министров Крыма. А это же мы же помним их в Киеве. Они же тоже там были, да. Соответственно, вот эти, вот этот, скажем так, вот, вот, скажем так, противодействие, которое уровень его, который был в Крыму, который был создан в том числе для противодействия Майдану в Киеве, он отражался в Крыму намного сложнее было нам с точки зрения вот этого противостояния. Ну, постоянно угрозы, постоянно разбивали машины, постоянно там ловили, там что, что только не делали. То есть на эти митинги пригоняли этих, скажем, различных не социально не, скажем так, уравновешенных людей, да, купленных разных. И они там даже «Русское единство», там еще разные там были организации в Крыму, которые дежурили, коммунисты дежурили. У них было там на один день «Русское единство» выходит, на другой день, ну, против нас, да, провоцировать нас. В том числе с местными телеканалами, ну, скажем так, пророссийскими, чтобы показывать нас в каком-то ключе таком не презентабельном, для того, чтобы дискредитировать максимально все движение «Евромайдан». Я вам хочу сказать, что мои фотографии, мое видео, как и моих, скажем так, коллег, координаторов других, просто даже активистов, висели по всему Симферополю, как мы зрадники и так далее. По каналам их крутили, в троллейбусах видео вот это транслировалось постоянно. Не знаю, в центральных видео, там возле кинотеатра Симферополя есть, были такие, ну не знаю, как сейчас были, экраны, на этих экранах транслировалось, как мы там предатели Родины, такие, в таких цветах, с огнем, с коктейлем Молотова, что мы вот там за деньги Госдепа, еще что-то, скажем, тут провоцируем людей на революцию. Вот. Соответственно, вот этими всеми месседжами они пытались дискредитировать вообще это движение. Хотя, я вам скажу откровенно, по настроениям людей, понятно, там было процентов 10 всегда таких шовинистов, настроенных пророссийские, действительно, с которыми очень сложно находить общий язык. А абсолютное большинство людей, они хотели жить цивилизованно, и они, я думаю, абсолютное большинство крымчан поддержало бы, как и сегодня мы видим опросы, да, украинцев в многих областях, которые, казалось бы, на тот, там, 10 лет назад не поддерживали вступление в НАТО, в ЕС, а когда они немножко разобрались, осознали все происходящее, что такое Россия и так далее, мы сегодня видим по 90% поддержки. То же самое было в Крыму. Крым не сильно отличался от других регионов с точки зрения желания жить цивилизованно, нормально условиях. Да, там было наибольшее количество российского интереса, российских денег, российских пропагандистов, российских различных даже партий, ставленников России на тех или иных должностях. Да, там было намного, ну и по населению тех, кто считали себя русскими, больше в Крыму, чем в любой другой области, чем Украины. Но это абсолютно не означало, что на наших акциях, я вам хочу сказать, были все национальности. Там были не только украинцы, да, этнические, которые составляли как бы ядро, но были крымские татары, были евреи, были русских с русскими паспортами даже. С те, российскими, которые переехали, российскими, которые переехали с России в Крым подальше от этого. Даже я помню диалог, я говорю... Так ты же как бы россиянин с русским паспортом, почему ты на наших акциях приходишь? Он говорит, да я уехал от России, от этого маразма сюда подальше, и теперь она сюда хочет опять прийти. Вот такой у меня был диалог 9-го, там, по-моему, или 8-го там, марта с одним из активистов. Уже, это было, когда уже рух Евромайдан Крым. трансформировался, по сути говоря, в движение сопротивления оккупации.
А вот давайте поговорим об этом моменте. Вот Евромайдан и аннексия Крыма – это, безусловно, события, связанные друг с другом. Но вот считаете ли вы, что одно стало следствием другого?
Понимаете, конечно, русские хотели мягкой силой, да, с меньшими затратами захватить Украину. Когда мы упирались, естественно, они поднимали градус. И до сегодняшнего дня мы видим, как они поднимают градус постоянно, постоянно, до тех пор, сколько они могут. Говорить о том, что это не одно единое противостояние с Россией, это будет неправда. Да? Это действительно цивилизационное противостояние, скажем так, с Россией, быть независимыми и за желание самостоятельно выбирать свое будущее, в том числе и европейское, с точки зрения ценностей, мы сейчас говорим, ну, западное, да, с точки зрения ценностей. И в этом смысле, конечно, это связанные события. С другой стороны, говорить, когда кто-то говорит, что Крым оккупировали, потому что в Киеве кто-то вышел на Майдан, так и в Крыму вышли на Майдан. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, это вообще никак не связано, поскольку это все создано было искусственной пропагандой. Вот эти угрозы, мифы про какой-то, вы, может, помните, там бандеровский поезд, они встречали эти самооборудованцы Аксенова, встречали на Симферопольском вокзале каждый день поезд, бандеровский поезд, да, вот, приедут там бандеровцы Крым освобождать, ну, точнее, не освобождать, а как они там говорили?
Резать, практически, ну, звучали такие угрозы.
Оно никак не приезжал, никак не приехал, вот они с мифическим таким угрозой, они, скажем так, накачивали людей, и те дежурили там ночами. Ну, понятно, что это были казаки, да, это были вот эти самообороновцы, которые получали мотивацию, зарплату, кто-то вообще копейки получал, вот, и мы знаем, что просто их использовали, да, вот. Ну, а руководители самообороны очень хорошо на это нажались, на самом деле.
Благодарю вас, Сергей, что были с нами на связи. Сергей Ковальский, один из координаторов движения «Евромайдан Крым», был с нами на связи.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
А вот о протестном потенциале и проукраинском настроении крымчан сейчас косвенно можно судить и по количеству дел против проукраинских жителей полуострова. Как посчитали журналисты «Крым Реали» вместе с правозащитниками, их уже было больше 1000 и больше всего дел по статье о дискриминации российской армии, так называемой. Рекомендую к прочтению материала Алексеевны Дорогань, точнее, к просмотру и к прочтению. Посмотреть можно на YouTube-канале «Крым Реали». Кто против СВО и Путина в Крыму, больше 1000 дел за дискредитацию армии России. Ну, а с текстовой версией можно ознакомиться на сайте Крым Реали. А о том, что Крым – это Украина, постоянно напоминают активисты «Желтой ленты». Вот ко дню достоинства, революции достоинства, они распространили на полуострове 100 лент и стикеров с украинской символикой, в том числе это было и возле здания Верховной Рады Крыма и 43-й школы, как сообщает телеграм-канал «Желтой ленты». И сейчас с нами на связи Иван, координатор движения «Желтая лента». Его настоящее имя мы не называем из соображений безопасности. Иван, добрый день. Иван, вы слышите меня?
Да, да.
Чуем. Добрый день. Если можно, вот расскажите поподробнее об этой акции. Как она проходила, кто в ней участвовал и какой был риск при этом?
Взагалі, наш рух стабільно поширює проукраїнську символіку в Криму, тому щось надзвичайно в ті дні нічого не трапилось. Але, звісно, ми стараємось залучати все більше нових активістів до нашої діяльності, а й головніше – робити будь-які завдання спротиву безпечні для кримчан. Тому особливість останнього прояву спротиву, акції спротиву в Криму в тому, що ми удосконалюємо власні безпекові моменти, ми навчаємо все більше і більше людей до цієї діяльності. І Це значно покращує ситуацію для активістів, для їх власної безпеки.
Вместе с правозащитниками, как я уже говорил, зафиксировали более 1000 дел против проукраинских крымчан, вот большинство из них за дискредитацию российской армии. Можно ли говорить о том, что за этими делами действительно реальный протест, или это охота на ведьм, скажем так, российские силовики это для статистики открывают эти дела? Как вы можете оценить реальность и силу протеста проукраинского в Крыму?
Протест є, він щодня, і особливо від початку повномасштабного вторгнення, стає відкритішим, більш доступнішим, а із нашим рухом, з іншими рухами спротиву, він залучає дуже багато різних верств населення. Тобто кожен може відчути себе частиною якоїсь великої сім'ї. Що стосується силової охоти на відьом, це трапляється. І, звісно, ця ситуація напряму впливає із Москви, коли їх куратори кремлів в офісах ФСБ на Луб'янці бачать, що спротив все ще є. Всі ті дані, які подає місцевий центр по боротьбі з екстремізмом, відділи поліції, силові структури, що спротив придушений, це не так. Тому ми, звісно, бачимо частину сфабрикованих справ кримчан в Криму, де силові структури з Криму доповідають у Москву, ми придушили спротив, ми більше відкрили справ, ми лідуємо взагалі по всіх регіонах Росії, хто відкриває за цією статтєю якісь справи. Але чи це впливає на рівень спротиву? Ні. Чи ми знаємо, що дуже багато цих справ сфабриковані? Так. Що ми лише можемо дивитися, наприклад, стрічку кримського Сміша, що там відбувається. Там за будь-який пост, будь-яке згадування України, навіть тобі можуть його присвоїти, те будуть висміювати і відкривати будь-яку справу. Це все робиться для того, щоб залякати кримчан, чинити спротив.
Ну, если говорить вот о подполье, да, вот есть как бы, скажем так, мирные протесты, а есть и сопротивление, скажем так, не такое мирное. Вот фиксируете ли вы такие случаи на полуострове?
Це не секрет, що є великі партизанські.
Я прошу прощения, Иван, только что пришло срочное сообщение, что объявлена срочная эвакуация с нашего здания, нас заминировали, вот впервые в такой ситуации оказывается, поэтому мы вынуждены прекратить наш эфир. На этом все, крымчане имеют право знать.
Сьогодні ми спробуємо розповісти, так би мовити, у першому підході про життя одного із видатних вчителів церкви, філософа, творця нових ідей людства, котрі пробивали нові шляхи європейської світової етики християнства, естетики життя, філософії історії, любові до істини, на відміну від слова. Аврелій Августин, а саме про нього йтиметься, про святого Августина, закликав думати над словом, шукати його глибинний, прихований зміст, котрий творить духовний світ людини, передаючи її таїну абсолюту, світло ідеї всеосяжного Бога. Августин, так як багато його сучасників, наприклад, Іеронім Амвросій, належав до тієї римської інтелігенції, котра отримала вищу освіту у язичницькій школі і, досягнувши можливого у ті часи рівня філософської і літературної культури, поривала з язичництвом та переходила в християнство. В його інтелектуальному розвитку був якби повторений шлях всієї еліно-римської філософії. Він захоплювався спочатку Цицероном, скептиками, стоїками, маніхейством, потім неоплатонізмом з його вченням про гармонійний світопорядок, про буття як вище благо і про зло як просту відсутність добра. Від неоплатонізму було вже неважко перейти до християнства, яке, вводячи поняття,
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free.